В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Винительный падеж. Лидеры грузинской мечты извиняются перед теми, кто, вопреки их уверениям, выжил в шове.
Уже многие факты указывают на преступное бездействие правительства. Совершенно нелогично, что МВД, которому поставлена задача реагировать, должно расследовать свое возможное преступление.
ЦИК зажигает огни. Алан Гаглоев наградил членов Центра избиркома, хотя мог бы и посадить.
Я думаю, что если их не призывать к уголовной ответственности, то хотя бы награждать не надо. Тем более с формулировками, что они так законно и прекрасно практикуют.
История одного отравления. Ирина Баблоян рассказывает о пережитом в Тбилиси.
И потом в феврале мне уже дружественный доктор, которого мне посоветовала моя подруга, он мне сказал, что тебе нужно срочно сдать на токсикологию.
Все это, а также ВСУ рвутся к морю, летние проблемы абхазской энергетики, поверь в мечту, блокинги за блоти и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Украина не сможет получить от западных союзников американские истребители F-16 ближайшей осенью или зимой. Об этом в эфире украинского телевидения заявил официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. На эти истребители, по его словам, были большие надежды, поскольку они могли бы стать частью противовоздушной обороны страны и помочь защититься от ударов российских ракет и беспилотников. При этом он отметил, что вопрос обучения украинских пилотов и персонала практически тронулся с места. «Мы понимаем, что наши летчики в ближайшее время будут учиться», сказал представитель воздушных сил Украины. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется в августе. В то же время, по информации Politico, обучение украинских пилотов начнется только в конце этого года, и первые самолеты прибудут в Украину не раньше весны 2024 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, осужденным в России на 16 лет по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Эту же информацию подтвердил источник агентства Рейтер. По словам собеседника CNN, Блинкен призвал Уилана сохранять веру и подчеркнул, что Вашингтон делает все возможное с целью вернуть его домой как можно скорее. Это уже второй за более чем 4 года телефонный разговор Блинкена с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии. Первая беседа состоялась 30 декабря 2022 года. Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Федеральная служба безопасности России утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина США приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан своей вины не признал. В общей сложности, как сообщает Wall Street Journal, в федеральных американских тюрьмах отбывают сроки 25 российских граждан. По подсчетам МИД России, еще около 35 россиян содержатся в тюрьмах штатов либо в изоляторах временного содержания как подозреваемые. Сотрудничество Белоруссии с Китаем в военной сфере не нацелено против третьих стран, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Ли Шанфу.
Наше сотрудничество, оно очень значимое. Мы его не скрывали ни от кого. Ни в коем случае не будет направлено против третьих стран. Нам это не нужно. Нам нужно обезопасить свои государства и свои народы.
Приводит в четверг слова Лукашенко госагентства Белта. Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что основные идеи нынешнего и грядущего перспективного мироустройства КНР и Белоруссии совпадают.
В нашей политике мы основываемся на сильной экономике, мощной дипломатии. И я очень вам благодарен за вашу поддержку в сфере военно-технического и военного сотрудничества. Мы в этом плане прежде всего опираемся на наших друзей и прежде всего Российскую Федерацию и Китай.
Отметил белорусский лидер. Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» большинством голосов высказался против продления прав на товарные знаки «Радио Эхо Москвы» и «Эхо Москвы». Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, за продление проголосовала только представительница радиостанции, гендиректор воздержалась, а два представителя «Газпром-медиа» высказались против. Венедиктов считает, что результаты голосования доказывают сговор между «Газпром-медиа» и агентством «Россия сегодня», которая ранее подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». За сговором, по словам Венедиктова, стоит администрация президента России. У Совета директоров есть еще несколько месяцев, чтобы изменить решение, чего и будет добиваться радиостанция, сказал Венедиктов. Финляндия и Эстония, несмотря на запрет, разрешили трем российским самолетам пересечь свои воздушные границы 17 августа, чтобы те не попали в грозовой фронт. Об этом сообщили РБК в Росавиации. Самолеты авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер» выполняли рейсы в Калининград и обратно. Пролетая над нейтральными водами, они попали в грозу и были вынуждены войти в воздушное пространство Финляндии и Эстонии, говорится в сообщении ведомства. По данным телеграм-канала «Авиаторщина», грозовой фронт на несколько минут полностью перекрыл единственный коридор для пролета в Калининград над нейтральными водами Финского залива. Борту авиакомпании «Россия» разрешение на вход в свое воздушное пространство дала Эстония, а самолетам уральских авиалиний «Северный ветер» — Финляндия. Росавиация поблагодарила их за содействие. Правящее в Афганистане радикальное движение «Талибан» запретило все политические партии в стране, заявив, что подобная деятельность противоречит исламским законам, сообщает «Голос Америки».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Публичное покаяние лидера грузинской мечты Ираклия Кабахидзе, который принес извинения выжившей в шове семье, сегодня продолжили его соратники по партии. Депутаты сегодня принесли свои извинения семье Давида Джеладзе, который выжил в эпицентре катастрофы. Впрочем, оппозиция это не удовлетворила. Там настаивают на расследовании обстоятельств трагедии, унесшей жизни 26 человек. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Главный вопрос оппонентам власти – можно ли было спасти тех, кто не дождался помощи, остается без ответа. Власть с самого начала выдвинула рабочую гипотезу, что в первые часы катастрофы погибли все, и значит, некого было спасать. Однако случился конфуз. Пытаясь доказать, что в эпицентре стихии не было шансов выжить, лидер грузинской мечты Ираклий Кобахидзе оспорил историю семьи, которая в эпицентре не только выжила, но и сумела вызволить несколько человек. В тот же день в сети появились видеокадры, на которых видно, как люди выходят из грязевого болота, и Кабахидзе пришлось извиняться. Из шове он заявил, что сожалеет о том, что причинил боль Давиду Джеладзе, одному из выживших после трагедии в шове. По словам Кабахидзе, он лично встретился с Джеладзе и услышал от него невероятную, удивительную историю о его спасении. Сегодня несколько депутатов грузинской мечты, которые несколькими днями ранее ставили под сомнение истории выживших людей, присоединились к извинениям. «Прошу прощения у всех, кто мог подумать, что такие выводы можно было вынести из моего высказывания», заявил председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджуладзе.
«Конечно, ни у кого ни в первый, ни во второй день не возникало желания принижать чьи-то заслуги или чей-то героизм. Тем не менее, причина спекуляций теперь уничтожена. Я очень ценю то, что сделал Ираклий. Конечно, я присоединяюсь к этому заявлению и хочу подтвердить свое глубокое уважение к любому человеку, который не только выжил, но и проявил героизм. Но мы не должны забывать и говорить, что ни у Ираклия, ни у меня никогда не было намерения и желания кого-то обидеть. Мы действительно не хотели принижать чьи-либо заслуги. Конечно, мы просим прощения, если так получилось».
Ему вторил Ираклий Кадагишвили, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам.
Если за этот период кто-то испытал какую-то, скажем так, обиду или такую душевную боль из-за того или иного невольного высказывания, глава партии признал, что сожалеет, потому что власть воспринимает это как трагедию своего народа. Поэтому шаг Иракли Кабахидзе был прежде всего достойным шагом человека и шагом политика, еще раз показавшего нам, что он лидер.
В оппозиции считают, что извинения обусловлены исключительно инстинктом сохранения власти. По словам лидера Гирчи Больше Свободы Зураба Джапаридзе, слезливые покаяния партийных функционеров уводят дискуссию от главного вопроса.
Вся суть спасательной операции состоит именно в том, чтобы успеть спасти выживших. Такого рода операция не проводилась, поэтому выжившие стали мишенью пропаганды, их обвинили во лжи. За этим последовала бурная реакция всех, у кого осталась совесть. В ответ на эту реакцию они ответили извинениями, и пропаганда сделала эти извинения и достойное поведение чиновников главной темой. А основной вопрос исчез с повестки дня или был отодвинут на вторую, третью позицию. Так что не обманывайтесь извинениями. В режимах такого типа ни одно слово и ни один шаг отдельного политика не являются спонтанными, человеческими или продиктованными совестью. Все является частью пропаганды и служит определенной цели. В данном случае отвлечь внимание от главного вопроса.
Написал Джапаридзе в Facebook. Нас движение продолжают настаивать на создании парламентской следственной комиссии, так как не доверяют выводам МВД, особенно после высказывания министра Гумилаури, который также поставил под сомнение выживание кого-либо первой минуты катастрофы. По словам главы фракции Тинатин Бокучава, министр не может быть объективен по одной простой причине.
В рамках одного запроса интерпелляции исчерпать все вопросы, естественно, будет очень сложно. Однако наш долг – задать эти вопросы во всех форматах, задействовать все парламентские рычаги надзора. Уже многие факты указывают на преступное бездействие правительства. Для установления этого необходимо создать следственную комиссию. Совершенно нелогично, что МВД, которому поставлена задача реагировать, должно расследовать свое возможное преступление.
Примечательно, что сегодня Иракли Кабахидзе не исключил создание следственной комиссии по поводу трагических событий в Шови, но с оговорками. По его словам, МВД уже приступило к расследованию. Есть много вопросов, на которые нужно найти ответы. И если останутся какие-то вопросы, то может быть сформирована следственная комиссия. Это, по словам Кабахидзе, единственная причина, по которой грузинская мечта не может поддержать ее создание немедленно. Впрочем, наблюдатели сомневаются в искренности власти. По имеющейся на сегодняшний день информации, расследование катастрофы в Шови ведется по двум статьям – 116 и 240, в которых речь идет о гибели людей по неосторожности и нарушении правил техники безопасности при проведении горных или иных работ. Анна Тавхелидзе, адвокат по уголовным делам партнерства за права человека, утверждает, что заявление от должностных лиц и хронологии поисково-спасательных работ дает основание для возбуждения дела по статье 342, которая подразумевает преступную бездеятельность должностных лиц. А раз этого не произошло, скорее всего, никто себя поиском истины не затруднит, утверждает адвокат. Между тем, число погибших в результате стихийного бедствия в Шоби возросло до 27 человек. Спасатели ищут еще 6 человек. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая нашу программу, журналистка Ирина Баблоян, одна из героинь расследования «Инсайдер», согласно которому несколько российских журналистов и активистов могли быть отравлены в течение последнего года. Предположительные истории отравления происходили в разных точках мира. Сюжет Ирины начался в Тбилиси. С ней поговорила Анастасия Славинская.
Согласно расследованию «Инсайдер», предположительное отравление произошло в Тбилиси. Как прошел этот день? Заметили ли вы что-либо подозрительное, возможно?
Это был конец октября. Я была уже где-то неделю находилась в Тбилиси к этому моменту. Мне стало нехорошо в день перед моим отъездом. Я должна была на следующий день уезжать. Я ехала на машине в Ереван и улетала. Вот накануне мне стало нехорошо вечером. Очень слабое состояние. Я не могла встать с кровати. Мне было очень тяжело что-либо вообще делать. У меня были темно-бордового цвета руки. И их сводило. Не сводило, а они немели. То же самое было с стопами. Мне было больно на них наступать. У меня очень болела голова. У меня болел верх живота. У меня был вкус металла во рту и какой-то туман в голове. Я не очень ну, не могла сфокусироваться ни на чем. Я подумала, что я, может быть, что-то съела не то, или, может, у меня аллергия на что-то началась. Я заказала таблетки себе против аллергии, выпила их. Мне ничего не помогло в ближайшие несколько часов. Села в машину. Это было уже ближе к вечеру. Меня водитель должен был отвезти в Ереван. Я лежала все 4 там, часа, или сколько мы ехали, на заднем сиденье. Мне казалось, что у меня очень высокая температура. Заселилась в отель. Я не могла уснуть. У меня была страшная тревожность. У меня по-прежнему были бордового цвета руки. У меня болел живот, у меня болела голова. И вот в таком примерно состоянии я была где-то 2,5 дня. То есть 2 ночи они были без сна абсолютно, потому что я, при том, что я была страшно уставшей, я не могла уснуть, и у меня болели руки, горели очень сильно.
Но вы не обратились к токсикологу сразу же. Почему?
Да мне в голову не пришло, я вообще об этом даже не думала. Вообще об этом не думала. Я думала, что я либо съела что-то, либо у меня аллергия на что-то. Я вообще об этом не думала. Когда я начала делать всякие анализы, я делала в первую очередь, я проверялась на аллергены какие-то. Ну, потому что у меня там какое-то время ничего толком не было, у меня только на лице проходили долго достаточно очень пятна. Там я вся, у меня горящие такие пятна по всему телу появлялись. Потом я сдавала на всякие аллергены, на пищевые и так далее. Сама проводила над собой эксперименты, переставала есть там морепродукты, глютен и вот все это, что может вызвать аллергию. Но ничего не проходило. И потом в феврале мне уже дружественный доктор, которого мне посоветовала моя подруга, он мне сказал, что тебе нужно срочно сдать на токсины, на токсикологию. Вот, и потом уже началась эпопея с разного рода тестами, то, чтобы проверить на токсины, но это уже, это февраль. Первые я сдавала в марте, соответственно, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, это прошло уже 4 месяца с того случая.
Да, я хотела спросить, когда пришла мысль, что это могло быть отравление? Когда и почему?
В феврале вот мне сказал об этом врач, я отправила, вот, которого мне посоветовали, и который занимается в этом расследовании как раз делами моих коллег. Я ему отправила свои фотографии, но я ему отправила уже фотографии того, что уже на тот момент было. То есть это уже, уже деформировалось. Ну, то есть это выглядело как большой ожог на руке, который появляется, потом пропадает. Ну, то есть во всю руку. Потом появляется на другой, потом появляется здесь, на спине, везде. Но это просто выглядит страшно, как будто бы из тебя кто-то вылезет сейчас. То есть это не вот такого еще маленького размера, там во всю руку. И я ему отправила, рассказала, что там со мной происходит на протяжении там каких-то месяцев. И вот он мне сказал, что нужно сдать на токсины. Потом моя знакомая здесь, уже в Берлине, она просто взяла меня за руку и повела меня в emergency, в клинику. И там врач, когда я рассказала, что, она мне сказала, что это похоже на отравление чем-то, вот, но как бы непонятно чем. И потом началось опять невролог, дерматолог, токсиколог, и, в общем, все это по кругу, и ничего пока не нашли. Невролог сказал, что это не похоже ни на одну, все вместе, не похоже ни на одну известную ему болезнь, поэтому нужно по отдельности все это рассматривать. Но они должны были отнести, главное, они должны были отнести, что это там стресс, нервы, это убрали. А потом должны были понять, что это не аутоиммунные заболевания, которые там бывают типа волчанки. Это тоже отмели. Вот. Должны были какие-то, ну, то есть они должны были исключить наркотики, они должны были исключить вот все, что первое приходит, такое вот на ум. Все это исключили. А что? Непонятно.
Инсайдер пишет, что вот после переезда в Берлин вы сдали анализы именно вот токсикологию в Шарите, но по какой-то причине ваши анализы пропали.
Да.
Как вам сказали. Почему? Как такое могло случиться?
Я не знаю. Ну, тут можно, смотрите, можно уйти в конспирологию, а можно попытаться представить, что это обычная расхлябанность. Но если мы уходим в конспирологию, то я сдала тесты важные. То есть я сдавала кучу разных тестов. И вот этот тест, он был самый важный, потому что там помимо... Ну, то есть это не просто тебе там общие какие-то результаты выдают показатели, а это на определенные токсины, на которые врачи предложили мне сдать. Врачи со стороны, не внутри клиники. И вот эти вот тесты, они, значит, сначала мне сказали, что они их потеряли, а потом сказали, ой, мы сделали общий тест, а на это не сделали и уже все выкинули. Но это звучит странно, но можно представить, что это действительно случайности, они вот так вот. Но с ситуацией Лены Костюченко примерно такая же, поэтому это выглядит вполне подозрительно.
То, что вы не одна, и есть еще несколько журналистов, которые тоже могли быть предположительно отравлены. А есть ли что-то, помимо очевидного предположительного отравления, что связывает вас? Людей, которые оказались вот в такой ситуации.
Вы знаете, мы такие разные, честно говоря. Но мы с Леной журналистки. Наташа Арно, она занимается больше активизмом. Мы абсолютно разные. Ну, то есть глобально мы просто делаем свою работу честно, не умалчиваем о важных вещах, не врём и просто работаем. Чем-то конкретно мы не связаны точно, кроме того, что мы все... Вот.
Симптомы у вас схожие были?
Ну, у нас с Леной чем-то схожи. Mm-hmm. Вот про боль в животе, усталость, слабость, mm-hmm. которая до сих пор не восстановилась, слабость, боль в голове, головная боль, покраснение рук. Только у Лены они еще очень сильно отекли, насколько это можно было видеть на фотографии. У меня руки не отекали, ноги слегка отекали, руки нет. Вот. Но какие-то вещи схожи, да, это правда. Это, знаете, это самая тупая ситуация на свете. То есть все вокруг говорят, что это похоже на отравление, это, скорее всего, отравление, а ты не хочешь этого признавать, б, у тебя нет фактов. И когда тебя еще спрашивают, а как вы думаете, почему это с вами? А как вы думаете, кто это сделал? И ты вообще не знаешь, что отвечать. Вот я вообще не знаю, что отвечать на этот вопрос. Я просто журналистка, которая 17 лет работает в журналистике и делает свою работу. Все. Я вот больше... Я не знаю, что еще вам сказать.
Да. Предположить, что это все-таки было отравление, то почему и кто? Конечно, эти два вопроса сразу возникают.
Конечно, я не знаю, ну, можно опять-таки конспирологические версии какие-то выстраивать, но, понимаете, в моем случае довольно проблематично, потому что одно дело, если бы я написала какую-то резонансную статью, да, и вот было бы понятно, что вот статья вышла, да, и потом там какой-то затишье. Я веду эфир каждый день. У меня 3 часа прямого эфира каждый день. Да, осенью было не 3 часа прямого эфира каждый день, но они были еженедельные. Что там я сказала, когда я сказала, как я сказала. Это, знаете, просто можно с ума сойти, если об этом думать.
В курсе ли правоохранительные органы Грузии? Было ли у вас какое-то соприкосновение с ними? Знают ли они, что подобное могло произойти в Тбилиси?
Я не общалась с правоохранительными органами Грузии. Расследование ведут мои коллеги-журналисты, да, расследователи. Я бы с радостью приехала в Грузию. Это родная мне страна. Я родилась в Тбилиси, и я очень люблю этот город. Но я не могу, потому что я здесь жду документы, и я пока не могу выезжать. Вероятно, наверное, стоило бы мне приехать и как-то обратиться в грузинскую полицию. Но поскольку я уже была здесь, когда предположения такие появились, то я с ними не контактировала никак, вообще никак.
С Ириной Баблоян беседовала Анастасия Славинская. Продолжая нашу программу, абхазские СМИ публикуют комментарии на актуальные в самопровозглашенной республике темы: продажа апартаментов иностранцам, открытие аэропорта, необходимости политической... Простите, извините, это, к сожалению, это немножко не то Мы дадим другой материал. В последние годы ситуация в энергетике Абхазии делится на летние и зимние периоды. В летние о проблемах с электроснабжением в самой провинциальной республике почти забывают. Зимняя она становится притчей в языцах, в соцсетях и СМИ. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В апреле прошлого года Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию. Поэтапное их повышение рассчитано на 5 лет и началось с 1 июля 2022 года. При этом в течение 10 лет до этого энерготарифы в республике не поднимались. Ведь какой властной команде даже при всей мизерности этих тарифов, возможно, самых низких в мире, хочется вызывать огонь на себя, подталкивать оппозицию к организации протестных митингов, какие уже были на площадке перед Абхаздрамтеатром. Но тянуть дальше было уже невозможно, ибо вместе с низким процентом собираемости оплат среди физических лиц, такие тарифы не давали возможности РУП «Черноморэнерго» обновлять обветшавшую за десятилетия энергосистему республики, что в свою очередь вело к огромным потерям при доставке электроэнергии к потребителям. Словом, получался замкнутый круг. К митингам протеста против прошлогоднего повышения тарифов никто пока прибегать не стал. Но некоторые наблюдатели предрекали, что часть ранее плативших начнет прибегать к протестам явочным порядком, то есть отказываясь платить даже такие суммы, как рубль за киловатт. Но общая сумма сборов, особенно с учетом того, что юридически лица платят безукоризненно, повысилась. Часть физических лиц вносят платежи через контролеров, которые обходят квартиры и дома. Часть, кому это удобно, как правило, пенсионеры, сами приходят в отделение энергосбыта, но все больше людей делают это с помощью современных гаджетов. Вчера у меня дома побывала контролер энергосбыта РУП «Черноморэнерго» Тереза Ашберханян, которая уже около 30 лет взимает плату за потребленную электроэнергию в нашем микрорайоне. И я воспользовался случаем, чтобы осуществить давно уже задуманное, поговорить с этой словоохотливой женщиной о том, как ей удается налаживать психологический контакт с потребителями электроэнергии, особенно злостными неплательщиками, и особенно после начала повышения тарифов. Тереза сказала, что летом ей работать, конечно, легче. Платить потребителям за отопления не приходится, верных отключений нет. И еще.
Сейчас у нас напряжение хорошее, люди как-то нам платят, ну, особо не возмущаясь. Придет зима, мы столько слышим, это просто караул туши свет. Нам они выговаривают все, считая, что мы можем пойти начальнику доложить.
А вот сейчас какая цена, я уже не слежу как-то так. Сейчас за киловатт сколько?
Одна фаза рубль, угу. И три фазы руб 30. Летом это не очень заметно, руб 30. Но зимой по зиме очень заметна вот эта разница.
Вот как сейчас те, которые раньше платили, есть такие, которые перестали платить из-за этого повышения?
Нет, 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 нет. Может быть, нам контролёрам перестали платить, но сейчас есть и банкоматы, есть... В общем, альтернативу они нашли, где в кассу заплатить, где через банкомат, через карточку. То есть, я вам так скажу, прибыль контролера стала меньше. В 26-м году это будет 2 рубля 70 копеек, извините, будет большая.
Ну, получится это вытянуть вот это поэтапное повышение?
Знаете, если вот, помните, я тогда вам говорила, в зиму нельзя поднимать. В зиму, во-первых, мы не можем дать стабильное напряжение. Во-вторых, идут отключения. Люди очень недовольны. Вот мы дожили до лета. Я некоторым даже ребятам говорю, ребят, платите вперед, потому что в зиму будет трудно платить. Сейчас какой-то копейка, какой-то доход есть. Есть рынок, кто-то на рынке, есть там Пицунда, Афон, Мафон, маршрутки туда-сюда. А сможем ли мы в зиму людям дать? Не говорю 220, мы 220 и сейчас не даем. Сейчас у меня напряжение в квартире 190-180. Я когда свет выключали зимой, наши контролеры не ходили работать, а я ходила. Я говорила, когда говорили, а почему нет света? Я говорила, как платишь, так получаешь. А вот вы не даете, а мы. Ой, отговорку всегда найдем.
Тереза убеждена, что собираемость резко улучшает обеспечение домов и квартир современными приборами учета.
Вот я всегда говорила, как только поставили первые счетчики станционные Синергиева, я зарплату делала на вот этих двух улицах, потому что люди на вынужденном платили, и они знали, что надо платить. Как только счетчики начали портиться, люди стали значительно меньше платить. Если я с двух улиц собирала 120 тысяч, я стала собирать 50-70 тысяч.
Это Синергиева?
Синергиева, вот станционная, вот та часть улицы.
А Эшба?
Эшба получили позже. Когда я эту улицу получила, улица не из бедных. Я не хочу делить людей на бедных и богатых, да? Но улица не из бедных, но по оплате, если бы эти счетчики не стояли бы, сбор был всего лишь 30%. До меня работал контролер, он практически зарплату не получал. Как только сейчас поставили счетчики, платежеспособность, я не говорю, что прям 100%, да? Но 70%... Да, есть кого мы отключаем, есть такие тоже, кого отключаем, но в основном люди стали более дисциплинированные, так скажем.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Число погибших в результате схода оползня в Шове выросло до 27 человек. Сегодня спасатели в зоне стихийного бедствия обнаружили тело еще одного погибшего. На 15-й день после схода оползня были прекращены поисковые мероприятия в районе коттеджей, где было обнаружено больше всего погибших. Работы по поиску пропавших с использованием живой силы и спецтехники продолжатся в руслах рек Чанчахи и Риони. Служба управления чрезвычайными ситуациями продолжает поиск 6 человек. Премьер-министры Грузии и Израиля обсудили углубление сотрудничества двух стран. По информации администрации правительства Грузии, Иракли Гарибашвили и Бениамин Нетаньяху провели в Израиле встречу тет-а-тет, а позже в расширенном формате. Стороны обсудили основные направления сотрудничества двух стран в различных сферах, в том числе перспективы его дальнейшего углубления в торгово-экономическом направлении. В администрации отмечают, что со следующего года начнутся переговоры по соглашению о свободной торговли, что выведет партнерство между странами на качественно новый этап. Среди обсуждаемых вопросов были также существующие в мире обстановка и вызовы в плане безопасности. Премьер-министр Грузии поблагодарил коллегу за прием и пригласил Вениамина Нетаньяху в Грузию. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Джания был прооперирован в одной из московских клиник. После тщательной диагностики ему было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Джания ничего не угрожает, цитирует заявление пресс-службы Джания. Издание «Абсны пресс». Реабилитационный период продлится несколько дней, после чего он продолжит свою командировку в РФ.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кити Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Взятие села Урожайное угрожает ключевому узлу российской обороны на стыке Запорожской и Донецкой областей. Россия вынуждена задействовать стратегические резервы для удержания позиций. В случае прорыва на этом участке ВСУ могут разрезать российскую группировку и вести наступление в разных направлениях. Однако в Киеве признают, для развития успеха потребуется еще больше ресурсов. Владимир Нанян с подробностями.
Российские войска пытаются вернуть контроль над селом Урожайное, освобожденное в ходе наступления ВСУ. Населенный пункт имеет важное стратегическое значение, так как является частью так называемого Времевского выступа, образовавшегося в прошлом году в результате вклинивания российских войск в украинскую оборону на стыке Запорожской и Донецкой областей. Теперь, после освобождения и закрепления там сил Национальной гвардии, село прикрывает левый фланг наступающих украинских войск и вместе с взятым в начале августа Старомайорским дает возможность сформировать довольно крупный плацдарм для дальнейшего продвижения к Азовскому морю, причем атаки могут идти в разных направлениях. На сегодняшний день Времевского выступа фактически больше не существует. Более того, в ходе летнего наступления теперь уже ВСУ вклинились в российские боевые порядки и практически вышли на этом участке ко второй основной линии российской обороны. Ее главным опорным пунктом на этом направлении служит село Старомалиновка, расположенное в паре километров к югу от Урожайного. Как отмечают военные эксперты, несмотря на медленные темпы наступления и скептицизм по поводу его результативности, взятие ключевых узлов российской оборонительной линии открывает для ВСУ множество возможностей, что существенно осложняет положение российской армии. Уже потому, как настойчиво обороняли Урожайное, видно, насколько серьезно российский генштаб ощущает угрозу растягивания боевых порядков и прорыва оборонительных рубежей. Пытаясь стабилизировать линию фронта, российское командование вынуждено вводить в бой все новые и новые резервы, в том числе стратегические. Впрочем, Украине также приходится платить большую цену за каждый отвоеванный населенный пункт. На этом фоне Киев намерен значительно нарастить производство боевых беспилотников. По словам президента Владимира Зеленского, это поможет минимизировать потери личного состава.
Нарощуємо виробництво в рази, та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується. Дрони – це очі.
Наращиваем производство в разы, но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это глаза и защита на передовой, разной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками. Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне на Донеччине, на Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и генштаба, и представителей правительства, и ставки. Очевидные задачи.
У наших бойових бригадах тепер є змістом роботи і генштабу, і урядовців, і ставки. Очевидні задачі.
Очевидно, подобная задача видится и российскому командованию. В частности, в новый перечень профессий Минпросвещения вошла специальность оператора беспилотных авиационных систем. К 2035 году, согласно планам правительства, рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 миллиона единиц в год. В Москве при этом нехотя признают, что российская оборонная промышленность требует существенной модернизации. Существующих ресурсов уже явно не хватает, и в Кремле пытаются любыми способами увеличить производство, в том числе и поощрением людей, занятых в этой сфере.
Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почетного звания заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Указ от 9 августа текущего года. Я просил бы Минпромторг, ну, конечно, и Министерство обороны, активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей обороны отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение.
Заявил зампред российского совбеза Дмитрий Медведев. При этом он обвинил Запад в затягивании войны с целью заработать на поставках Украине боевой техники.
Американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывает деньги. Значит, и для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают. И их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов.
На Западе со своей стороны дали понять, что продолжат поддерживать Украину до ее победы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Men så tänkte jag igenom det. Och så började det ske ting. Det var ett värt vi började att få konflikt i Ukraina.
Украина медленно, но верно отвоевывает свою землю, и НАТО продолжит поддерживать Украину до ее победы. Именно украинцы и только украинцы могут решить, когда возникнут условия для переговоров, и кто может за столом переговоров решить, что является приемлемым решением. Главное послание НАТО состоит в том, что политика НАТО неизменна. Мы поддерживаем Украину.
При этом Столтенберг признал, что в НАТО продолжаются внутренние дискуссии о том, как закончить эту войну и добиться мира в регионе. Несколько дней назад глава аппарата генсека НАТО Стиан Йенсен оказался в центре скандала за предположение, что ради безопасности Украина может пойти на территориальные уступки. Эти слова вызвали резкую реакцию Киева, назвавшего подобные утверждения неприемлемыми. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, вариант, при котором Украина отказывается от части территории, это триумф Владимира Путина.
Безумовно, не програш Росії, не програш, ще раз підкреслюю, буде означати консервацію нинішнього російського режиму.
Очевидно, що якщо Путін не потерпить сокрушительного пораження, політичний режим в Росії не зміниться, а воєнні преступники не понесуть наказання. Війна обов'язково повернеться з возросшими апетитами Росії.
Що Україна буде знаходитись постійно у війні.
Йенсену прийшлось публічно звинятися.
Мое заявление об этой войне было сделано в рамках более общей дискуссии о возможных сценариях будущего для Украины, и я не должен был выражаться подобным образом. Это была ошибка.
По словам представителя Североатлантического альянса, он имел в виду, что вопрос территории будет главным, если стороны придут к возможности переговоров, и именно он будет иметь решающее значение для возможного исхода этой войны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии награждение членов избирательной комиссии государственными наградами вызвало неоднозначное отношение. Многие считают, что президент Алан Гаглоев должен был организовать расследование злоупотреблений, допущенных сотрудниками ЦИК во время выборов президента самопровозглашенной республики, а не награждать их за безукоризненное исполнение служебного долга. Доводы недовольных в материале Мурата Гукимухова.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев наградил работников Центральной избирательной комиссии почетными грамотами и государственными наградами. Во время церемонии награждения Алан Эдуардович отметил, что на президентских выборах 2022 года комиссия создала все условия, чтобы граждане Южной Осетии могли исполнить свой гражданский долг. Цитирую. «Центральная избирательная комиссия работала честно и по закону. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам ЦИК за проделанную работу и вручить заслуженные награды». Конец цитаты. Президент наградил орденом дружбы председателя ЦИК Эмилию Гагиеву и секретаря комиссии Кристину Авлохову. Еще четверым сотрудникам ЦИК вручены почетные грамоты. Юго-осетинская общественность восприняла награждение неоднозначно. «Это действо выглядит более чем странно, считает депутат парламента Давид Санакоев, если учесть колоссальные объем нарушений избирательного законодательства, допущенный избиркомом во время президентских выборов», говорит Давид Санакоев.
«Мне совершенно непонятно, люди забывают то, что происходило, когда проходит время, или это специально делается, я вот не могу понять вот этого. Ну, у каждого пусть это будет на их совести».
Тем более это награждение выглядит странным, что и сам Алан Гаглоев во время своей избирательной кампании указывал на злоупотребление со стороны ЦИК.
«Я им всем говорил, и президенту, когда он еще не был президентом, и даже после того, как он стал президентом, что с этим надо что-то делать, что эти нарушения и незаконные решения поставлять без внимания никак нельзя. То есть эти люди, я думаю, что если их не призывать к уголовной ответственности, то хотя бы награждать не надо было. Тем более с формулировками, что они так законно и прекрасно провели выборы. А если вот такие формулировки, тогда уже напрашиваются другие выводы, что это все было согласовано, и тогда это совершенно уже другой расклад».
По вашим наблюдениям, как общественность восприняла награждение сотрудников избиркома?
«Я не знаю, как вся общественность, но было очень большое недоумение, по крайней мере, тех людей, которые знали, что происходило во время выборов. И притом не только во время президентских, во время парламентских выборов 2019 года то же самое. И притом даже ЦИК был и тогда, большая часть, если не вся. И тогда, в 2019 году, с грубыми нарушениями, и вот сейчас с грубыми нарушениями».
ЦИК тогда пошел на откровенное мошенничество, опубликовал заведомо неправильные образцы бланков для заполнения данных о кандидатах, а потом из-за этого же отказал им в регистрации.
«Я не понимаю, что они думают, что все будет проходить так же, и опять так же будут срезать людей по принципу «вот этот нужен, вот этот не нужен». Вот так, что ли, все будет так же? И точно так же сойдет с рук? Не знаю. Тогда какая разница, кто пришел к власти? И какая разница, кто будет не допускать людей к выборам? Вопрос напрашивается сам собой. Какая разница? Никакой. Люди ждали изменений. Этих изменений до сих пор нет. С судя по этому награждению, и не предполагается.
В самом деле, более безобразных выборов, чем те, которые проводил этот состав избиркома, Южная Осетия не видела. Президентским выборам без видимых причин не допустили 12 из 17 кандидатов. Кроме того, это был первый состав ЦИК, уличенный в мошеннических манипуляциях с подписными листами. В социальных сетях были опубликованы записи с видеокамер в офисе Центр избиркома. По ним видно, как в ночь с 15 на 16 марта в кабинет председателя ЦИК Эмилии Гагиевой приходят доверенные люди президента Бибилова, заместитель руководителя администрации президента Ацамаз Засеев и приглашенный из России в штаб Бибилова некий Виктор. Эмилия Гагиева заводит их в свой служебный кабинет, туда же начальник отдела ЦИК в правительстве Южной Осетии Фатима Джоева приносит коробки, которые избирательные штабы Алана Гаглоева и Ибрагима Гасеева опознали как их коробки с подписными листами. Затем Гагиева и прочие сотрудники ЦИК выходят из кабинета, а доверенные лица Бибилова полтора часа чем-то занимаются с документами кандидатов. На следующий день после этого, с позволения сказать, ночного заседания избиркома, из сейфа Эмилии Гагиевой исчезли 42 подписных листа в пользу кандидатов президента Ибрагима Гасеева. К расследованию таинственной кражи приступил КГБ, но следствие зашло в тупик. Ибрагим Гасеев пытался судиться. Недопущенный к выборам кандидат Давид Санакоев обращался в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование. Но все жалобы и иски были отклонены. По сути, действия ЦИК подпадали под статью 141 Уголовного кодекса «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий», совершенные с использованием служебного положения. Статья предполагает лишение свободы на срок до 5 лет, но вместо тюремного срока президент Гаглоев решил наградить сотрудников избирательной комиссии, говорит политический журналист Руслан Тотров.
Это было бы, наверное, даже смешно, коль скоро не было так грустно. Мы все были свидетелями тому, как происходил электоральный процесс в Цхинвале в прошлом году. Мы помним, что все эти малоуважаемые и малопочтенные господа из ЦИК не допустили коллективно до выборов сильных кандидатов безо всяких на то оснований. Санакоев, Гасеев, стоит ли мне вообще еще продолжать? Зато допустили господина Гаглоева, который теперь, видимо, устроил такой алаверды, сделал реверанс и вручил им медали, грамоты или я не знаю, что еще вручают этой публике. Категорическим образом декларирую свое возмущение тому, что произошло, и единомоментно также отрицаю очень популярный и удобный тезис о том, что, дескать, президент не знает, ему помощники просто приносят кипу бумажек, которые нужно не глядя подмахнуть. Слушайте, не делайте из Алана Гаглоева этого выпускника тбилисской коррекционной школы, каковым он не является. Президент все прекрасно понимает. Президент платит по долгам и по счетам, если хотите, и просто расписывается, к великому сожалению, в собственной неспособности управлять даже таким маленьким и делающим свои первые шаги государством, как Южная Осетия. Конечно же, здесь добрые, да и злые языки скажут, все лучше, чем президент Бибилов, но президент Бибилов был абсолютным эталоном из палаты меры весов относительно того, каким не должен быть глава государства. Ну, Алан Гаглоев не уходит далеко от своего мотодесантного предшественника.
Тот факт, что Алан Гаглоев не стал увольнять сотрудников ЦИК, задевало многих из тех, кто полагал, что они с президентом в одной команде. Во всяком случае, тех из них, кого ЦИК переехал катком на последних парламентских и президентских выборах. Но после награждения, убеждены местные наблюдатели, в оппозицию уйдет еще какая-то часть команды, которая привела Гаглоева к победе на президентских выборах. Она и без того уже изрядно поредела, поэтому чем ближе к парламентским выборам следующего года, тем менее понятно, с кем президент пойдет на выборы. Не иначе, считают наблюдатели, Алан Эдуардович пошел по накатанной схеме югоосетинских президентов. Не имей 100 друзей, а имей подконтрольный ЦИК. Впрочем, никого из его предшественников эта схема к успеху не привела. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Поверь в мечту, скрипя сердце. Наш блогер Тенгиз Аблоти считает, что иногда бывает прав даже его противник. Даже грузинская мечта.
Неотъемлемой частью грузинской политической культуры является полная и абсолютная демонизация противника. Сотрудничество между различными политическими силами, стремление достичь консенсуса по ключевым вопросам, поиски компромисса – это не про Грузию. Частью этой в высшей степени деструктивной культуры является полное отрицание любых достижений противника. У пособников дьявола не может быть ничего хорошего, и все, что они делают и предлагают, есть чистое без примеси зло. Признание достоинства склонность противника, поддержка правильных идей того, кого ты терпеть не можешь, это высшее проявление политической культуры, до которой ни политический класс, ни общественность Грузии пока не доросли и вряд ли дорастут в ближайшее время. Я часто слышу обвинения в свой адрес по поводу того, что, придерживаясь оппозиционных взглядов в отношении нынешней власти, не замечаю ничего хорошего и занимаюсь очернением существующих реалий. Что ж, попытаюсь доказать, что это мнение ошибочное, и расскажу о том, в чем поддерживаю нынешнюю власть и категорически не разделяю мнение оппозиции. Первое – это строительство крупных гидроэлектростанций. Это жизненно важное стратегическое направление, в противодействии которому причудливым образом воедино слились православные совки и их кровные враги – прозападная либеральная оппозиция. Первые выступают против строительства ГЭС из принципа «здесь грузинская птичка летает и грузинскую водичку пьет». Память предков, какие-то третьеразрядные церкви, кладбище и антинаучные страшилки типа «если плотина рухнет, то Кутаиси накроет волной высотой в 50 метров». Оппозиция солидарна с протестом и понятно почему. Мечтатели ведь абсолютное зло, и поддерживать что-либо, начатое ими, означает сотрудничество с темными силами. Кстати, когда развернулось активное движение против строительства гидроэлектростанций, активисты главной оппозиционной партии «Национальное движение» молчали в тряпочку, раздираемые противоречия. Ведь главным инициатором идеи строительства гигантских ГЭС в Грузии был именно Михаил Саакашвили. На выручку им поспешил тогда еще находившийся на свободе Миша, сформулировавший идейную основу для критики его же идеи строительства гигантских ГЭС. «Да, я строил гидроэлектростанции, но тогда у нас была слабая экономика, так что нужны были новые энергообъекты. А сейчас она настолько выросла и укрепилась, что нужды в новых ГЭС нет». Казалось бы, ерунда на постном масле, кто в нее может поверить? Но нет, этот тезис стал палочкой-выручалочкой в моральной дилемме. Теперь можно критиковать свою же инициативу и обосновывать это тем, что новые энергообъекты, оказывается, уже не нужны. Стратегия строительства ГЭС чрезвычайно важна для Грузии не только с точки зрения обеспечения энергонезависимости, но и создания касты высококвалифицированных инженеров и специалистов в технических областях. Впрочем, мудрый грузинский народ под руководством истинных патриотов и попов все же выстрелил себе в ногу. Грузинская мечта не посмела пойти против своего же избирателя, и практически все проекты строительства ГЭС были свернуты. Второй вопрос, пожалуй, самый болезненный для либеральной прозападной оппозиции, к каковой причисляю себя. Это отношение к российским релокантам. Мой подход прост. По сумме факторов российская иммиграция в Грузию в нынешних количествах не несет никаких угроз и вполне соответствует интересам воюющей Украины. Релоканты завтра не попадут под мобилизацию, и их не погонят на фронт убивать украинцев. Отъезд квалифицированных специалистов уже создал в России острый дефицит кадров. Все идеи импортозамещения или технологического суверенитета можно успешно опустить в унитаз, их просто некому осуществлять. Те, кто мог бы этому подсобить, сейчас в эмиграции, в том числе и в Грузии. Отъезд молодых представителей среднего класса – это утечка мозгов, и Грузия является одним из ее бенефициариев. Россия теряет мозги, а мы их приобретаем. Прекрасный обмен, если меня спросить. Эмиграция также приводит к утечке капитала. 2 миллиарда долларов, вывезенных из России в Грузию только в 2022 году, это не инвестиции и не денежные переводы от грузин, живущих в Москве и Питере. Это бегство капиталов, которое можно только приветствовать. Не считаю разумным выступать против всего этого из-за каких-то фобий, типа Путин их использует для вторжения или они полностью захватят Грузию. И по этому вопросу у меня непреодолимое противоречие со своими же коллегами-оппозиционерами. Наконец, третье – стратегическое партнерство Грузии с Китаем, о котором в последнее время говорят все чаще и чаще. Непонятно почему, но оппозиция ставит знак равенства между Китаем и Россией, хотя это реальность 50-х годов, когда Мао преклонялся перед Сталиным, а китайцы считали себя младшими братьями русских. Времена эти уже давно ушли в прошлое, и сегодня Россия не более чем удобная дойная корова для Пекина в получении дешевых энергоносителей. Китай – это не Россия, Китай – это Китай. И все, что он строит для себя, а не по заказу Путина, на которого ему плевать с сотого этажа. Китай рационален и защищает свои интересы, но это реальные интересы. Пекин не интересуется, собираетесь ли вы вступать в НАТО или ЕС, с кем вы дружите и кто ваш союзник. Достаточно гарантировать неприкосновенность китайских инвестиций. Остальное ваше личное дело. Китай единственная страна, которая может превратить ручеек транзита через территорию Грузии в полноводную реку. Единственная страна, которая может построить порт Анаклия, за который не берутся ни западные частные инвесторы, ни полугосударственные международные фонды. Сотрудничество с Китаем крайне выгодное, а главное с политической точки зрения совершенно безопасная вещь. И протестовать против нее, рассказывая, что на самом деле это Россия руками Пекина пролезает в грузинские стратегические объекты, означает либо непонимание политических процессов в мире, либо сознательный саботаж. Вот в общих чертах три идеи грузинской мечты, которые необходимо поддержать, при этом понимая и не отрицая, что в целом это вредная политическая организация, запятнавшая себя сотрудничеством с криминалами и коллаборационизмом. Однако время от времени бывает права.
Это был блог Тенгиз Аблоти.
Читаем прессу.
О чем пишут в абхазских СМИ? Абхазские газеты почитала Анаит Гагарин.
В интервью журналисту Изиды Чани, председатель оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардзимба, прокомментировал актуальные вопросы, стоящие перед абхазским обществом. Интервью публикует телеграм-канал «Республика». Адгур Ардзимба выразил свое мнение о намерении власти разрешить продажу апартаментов иностранным гражданам. Все политические организации, находящиеся в оппозиции или просто ведущие общественную деятельность, общественные активисты, просто активные граждане, граждане, в этом вопросе мы все едины. Здесь у нас нет никакого разночтения. И мы все единым фронтом будем противостоять этому вопросу. Политик прокомментировал соглашение об открытии Сухумского аэропорта. Конечно, аэропорт нужен Абхазии. Вопрос запуска аэропорта стоит с момента окончания войны. Но это соглашение, наверное, самое ущербное за всю историю нашей страны. Я даже не представляю, насколько надо быть некомпетентным, чтобы подготовить такое соглашение. Адгур Ардзимба говорил и о том, что власть не предлагает никаких реформ, а только краткосрочные инициативы. Если взять ретроспективу работы данной команды, это же не первое пришествие. Можно вспомнить и железнодорожный кредит, и историю с майнингом и так далее. Все эти инициативы оборачивались против абхазского народа. Бжани – это человек, который пойман на откровенной лжи неоднократно. Ни одно его предвыборное обещание не выполнено. Человек, который систематически обманывает, какое может быть его инициативам и идеям доверия. Газета «Независимая республика» публикует интервью с председателем новой общественной организации «Новый курс» Эрастом Агумава. Он считает, что до начала новых президентских выборов в Абхазии следует реформировать систему государственной власти, поскольку, по его словам, проведение президентских выборов с действующей моделью правления только усугубит и без того непростую ситуацию в стране. На его взгляд, следует также принять такие важные правовые акты, как импичмент президенту и роспуск парламента. Эти первоочередные реформы придадут стабильность политической системы, ее прозрачность, открытость, публичность и, самое важное, подконтрольность власти со стороны общества. Это придаст и импульс партийному строительству, иной кадровой политике, здоровой политической культуре в стране, повысив и степень ответственности чиновников за принимаемые решения. Надо наконец принять, что никакой последующий руководитель государства в сложившихся условиях парадигмы не сможет решить накопившиеся проблемы, а смена политических фигур без изменения государственной системы управления ничего Абхазии не даст. Только новая модель правления, в которой главным вершителем права будет выступать сама система государственной власти, а не отдельная личность, пользующаяся безграничными правовыми инструментами, принимая зачастую решения с учетом и в угоду интересов отдельных групп, а не всего общества, может дать Абхазии шанс на стабильное и достойное развитие государства, когда ее каждый гражданин, вне зависимости от социального положения и статуса, в обществе будет равен перед законом, отметил Эрас Агумаа. В новой модели правления, на его взгляд, назначение руководителей важнейших органов государственной власти, таких как генеральный прокурор, прокурор, председатель контрольной палаты, Верховного суда и Национального банка, директор государственного телевидения и главный редактор Государственной газеты Республика Абхазия должны проходить в парламенте страны без представления президента. Агентство социальной информации АФСНЭ пишет, что ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Его цель – напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира и повседневных проблемах, которые стоят на их пути. В последнее время молодежь Абхазии активнее вовлекается в политическую и социальную жизнь общества, смело заявляет о приоритетах в вопросах общенационального значения, пишет Аси АФСНЭ. Агентство провело опрос, чтобы выяснить, с какими проблемами сталкиваются молодые люди в их повседневной жизни, карьере, учебе. Представители молодежи рассказали, чего им не хватает для более комфортной жизни, развития и реализации выбранной профессии. Издание публикует комментарии молодых людей из Абхазии, занятых в совершенно разных сферах. Работник медицинской сферы отметил, что ему не хватает оформленного профессионального сообщества, которое бы формировало культурную прослойку и развивало медицину, встречи, обсуждения, конференции. Не хватает возможности стажировки за рубежом, возможности регистрироваться на международных платформах, будь то сайты специалистов из моей области или какие-то сообщества, опять же. Не хватает финансирования на реализацию больших проектов, а также возможности упрощенного ввоза через границу медицинских и химических реагентов и оборудования. Это очень сильно ограничивает возможности или создает значимые сложности в образовании и медицине, ответил респондент агентства. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дунов. Всего доброго. До завтра.